Беседа пятая. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи с 11 по 14. Первое. Многие из людей слабых отказываются от подвига веры и не переносят нескорого исполнения надежды, но стремятся к благам настоящим и по ним судят о будущих. Когда здесь предстояли смерть, мучения, узы, а Павел говорил своим слушателям, что они пойдут в жизнь вечную, то иной мог не верить и сказать, что ты проповедуешь, каким образом, когда я живу, тогда умираю, и когда умру, тогда буду жить. На земле ты не обещаешь мне ничего и предоставляешь на небе? Не даешь малого и обещаешь великое? Поэтому, чтобы никто не думал так, апостол представляет несомненное тому доказательство. Он уже и прежде утверждал это и приводил свидетельство. Именно слова «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых», Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 8, означают то, что он воскрес после смерти, и теперь опять объясняет то же и говорит верно слово, что имеющий жизнь небесную получит и вечную. Почему, если мы с ним умерли, говорит, то с ним и оживем? В самом деле, скажи мне, если мы участвуем со Христом в скорбях и страданиях, то уже ли не будем участвовать с Ним в благах? Этого не сделал бы и человек, чтобы, достигнув покоя, не принять в общение с собою того, кто решился вместе с Ним страдать и умереть. Когда же мы умерли вместе с Христом? Апостол говорит о смерти как посредством купели крещения, так и посредством страданий. Так он говорит, носим в теле мертвость Господа. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 10. Еще погреблись с ним крещением в смерть. Послание к Римлянам, глава 6, стих 4. И еще ветхий наш человек – распят с Ним. Послание к Римлянам, глава 6, стих 6. И еще соединены с Ним подобием смерти Его. Послание к Римлянам, глава 6, стих 5. Здесь же он говорит и о смерти посредством искушений и преимущественно об ней, так как он находился в искушениях, когда писал это. Смысл слов его следующий. Если ради Него мы умерли, то уже ли не оживем ради Него? В этом нет сомнения. Если терпим, говорит, то с Ним и царствовать будем. Не сказал просто «воцаримся», но «если терпим», показывая, что недостаточно умереть однажды. Сам этот блаженный умирал ежедневно, а нужно иметь много терпения, которое особенно необходимо было Тимофею. «Не ссылайся, — говорит, — на прежние страдания, а скажи, терпишь ли ты постоянно?» Затем предлагает ему увещание с другой стороны, не со стороны добрых людей, но и злых. Если бы и злые могли сделаться участниками того же, что ожидает добрых, то это не было бы утешением. И если бы терпевшие должны были воцариться со Христом, а не терпевшие получили бы только то наказание, что не воцарились бы с Ним, то хотя и это страшно, но для многих не было бы достаточную угрозою. Поэтому он и говорит нечто более страшное: если отречемся, и он отречется от нас. Следовательно, воздаяние постигнет не только добрых, но и злых. Представьте же, что будет терпеть тот, кто отвержен будет в царствии его. «А кто отречется от меня, — говорит он, — отрекусь от того и я» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 33. Воздаяние не равно делу преступления, хотя по словам его и кажется так. «Мы, отрекающиеся от него, люди, а он — Бог. Нужно ли говорить, какое расстояние между Богом и людьми?» Второе. С другой стороны, таким отречением мы вредим себе, а отнюдь не Богу, и не можем вредить Ему. Потому-то апостол, объясняя это, и продолжает: «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». То есть, если мы не верим, что он воскрес, то он не терпит от этого никакого вреда, он истинен. Он неизменен, будем ли мы исповедовать его или не будем. Если же он не терпит никакого вреда, когда мы отрекаемся от него, то значит, что он требует исповедания нашего не для чего иного, как для нашей же пользы. Он пребывает одним и тем же, отрекаемся ли мы от него или не отрекаемся, ибо себя отречься не может. То есть отречься от того, что он есть. Мы можем говорить, что его нет, хотя на деле и не так. Он по существу своему не может не быть, это невозможно, то есть ему невозможно обратиться в небытие. Он всегда пребывает, всегда существует по естеству своему. Итак, не будем думать, будто мы можем сделать ему одолжение или повредить ему. Далее, чтобы кто не подумал, что Тимофей имел нужду в таких внушениях, апостол присовокупляет: «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Страшно говорить, приводя во свидетели Бога. Потому что если никто не решится изменить, призвав во свидетели человека, то тем более Бога. Например, если кто составит договор или завещание, призвав достоверных свидетелей, то кто осмелится приписать их кому-нибудь другому, постороннему? Никто. А если бы и захотел, то остережется, опасаясь достоверности свидетелей. Что значит «заклиная»? Значит, призывая Бога во свидетели своих слов и действий. Не вступать в словопрение. И не поэтому только, но и к расстройству, говорит, слушающих. Отсюда не бывает не только никакой пользы, но и великий вред. Итак, сие напоминай. Если же слушатели будут пренебрегать, то Бог им судья. А для чего он увещевает не вступать в словопрение? Он знал, что это дело обыкновенное, и что человеческая душа всегда склонна к состязанию и словопрению. Чтобы этого не было, он не просто говорит не вступать в словопрение, но употребляет более страшное выражение, присовокупляя к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Стих 15. Везде он увещевает избегать стыда. Почему же он так часто упоминает о стыде? Потому что многие могли стыдиться и самого Павла, как скинотворца, и учения христианского, которого учители терпели мучения. Христос был распят. Его, Павла, ожидало отсечение головы. Петр был пригвожден ко кресту вниз головою, и притом терпели это от людей ничтожных и презренных. Так как подобные люди господствовали, то апостол и говорит: «Не постыдись, то есть нисколько не стыдись делать все, что относится к благочестию, хотя бы тебе за это надлежало подвергнуться рабству или потерпеть что-нибудь другое. А как сделаться достойным? Будучи делателем неукоризненным. Как всякий делатель трудится, не стыдясь ничего, так должен поступать и делатель Евангелия. Он должен быть готовым на все. Верно преподающим слово истины. Хорошо апостол сказал это, потому что многие злоупотребляют и искажают слово истины, прибавляя к нему много неправого. Не сказал управляющего, но верно преподающим. То есть отделяй неправое, и все тому подобное отражай и отсекай с великою силою. Как бы по натянутой нити отсекай мечом духовным все излишнее и чуждое проповеди. А непотребного пустословия удаляйся, стих 16. Потому что этим дело не ограничится. Но когда привнесено что-нибудь новое, то оно постоянно порождает новые разделения. Без конца блуждает тот, кто вышел из тихой пристани и нигде не остановится. Еще более будут, говорит, преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Стих 17. Это неудержимое зло, которое не может быть остановлено врачеванием, но заражает все. Апостол внушает, что пустословие есть болезнь, и даже хуже болезни. Выражает также неисправимость подобных людей. Они заблуждаются не случайно, а добровольно, и потому совершенно неисправимы. Таковы, говорит, Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру, стих 18. Хорошо, он сказал, будут преуспевать. По-видимому, это зло только само по себе, но посмотри, какие отсюда происходят последствия. Если воскресение уже было, то отсюда для нас не только тот вред, что мы лишились великой славы, но уничтожаются и суд, и воздаяние. Если воскресение уже было, то было и воздаяние. Добрые, следовательно, не получили вознаграждения за скорби и страдания, а злые не наказаны. И хорошо, что они жили в удовольствии. Лучше было сказать, что нет воскресения, нежели что оно уже было. И разрушают, говорит, в некоторых веру. Не всех, а в некоторых. Если воскресения нет, то и вера разрушена. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. И Христос не воскрес. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 13 и 14. А если Он не воскрес, то и не рождался, и не восходил на небеса. Видишь ли, как противление, по-видимому, одному только учению о воскресении влечет за собою много дурных последствий. Что же скажешь, уже ли не нужно делать ничего с колеблющимися в вере? Но твердое основание, говорит апостол Божие, стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Стих 19. Третье. Здесь показывается, что они не были тверды еще, прежде нежели поколебались. Иначе не поколебались бы от первого же нападения, подобно как Адам не был тверд прежде искушения. Твердые не только ничего не терпят от обольстителей, но еще заслуживают удивления. Твердое, говорит, основание. Так нужно быть предану вере. Имея печать сию, познал Господь своих. Что это значит? Апостол заимствовал это из Второзакония. Оно значит, твердые души стоят твердо и неподвижно. А из чего это видно? Из того, что такие слова начертаны на делах их. что Бог знает их и не попускает погибнуть, что они удаляются от неправды. Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Вот признаки основания. Такой человек является как бы твердым основанием. Подобно тому, как на камне делается надпись, чтобы она была признаком его, эта надпись у него выражается в делах. «Имея, — говорит, — начертанную печать сию, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Следовательно, кто делает неправду, тот не имеет этого основания, и признак этой печати — не делать неправды. Итак, не будем лишать себя этой царской печати и знака, чтобы нам не остаться незапечатленными и непрочными, но стоять на основаниях и на твердых основаниях и не увлекаться. Вот признак людей, принадлежащих Богу, удаляться от неправды. Как Богу, который праведен, может принадлежать тот, кто делает неправду, противится ему своими делами и оскорбляет его своими поступками? Но опять мы осуждаем неправду и опять возбуждаем против себя множество недовольных. Страсть, как бы какой тиран, овладела душами всех. И вот что страшно, овладела не принуждением или насилием, но убеждением и увлечением. Так что они же бывают благодарны за такое рабство. Это поистине страшно, потому что если бы они были удерживаемы насилием, а не привязанностью, то скоро отстали бы. И отчего представляется приятным то, что само по себе весьма неприятно? Напротив, отчего правда представляется неприятную, тогда как она весьма приятна? Зависит это от наших чувствований. Так некоторые и мед находили горьким, а другое что-нибудь вредное принимали с удовольствием. Причина не в существе вещей, а в испорченности самих людей дурных. Подумай о судилище в нашей душе. Как весы неверно показывают тяжесть взвешиваемых вещей, когда отвес не утвержден надлежащим образом, так и душа не может хорошо судить о вещах, но колеблется и увлекается, когда отвес ее помыслов не утвержден и не прикреплен прочно к закону Божию. Если посмотреть внимательно, то можно видеть, что неправда очень горька, не только для тех, которые терпят от нее, но и для тех, которые делают ее, и гораздо более для последних, нежели для первых. Не станем говорить уже о будущем, а скажем только о настоящем. Не сопровождают ли ее тяжбы, суды, осуждения, зависть, злословие? Что может быть неприятнее этого? Не сопровождают ли ее ненависть, вражда, укоризны, непрестанные терзания и угрызения совести? Я желал бы, если бы можно было извлечь из тела душу человека несправедливого, и ты увидел бы, как она бледнеет, дрожит, стыдится, тревожится и осуждает сама себя. В какую бы глубину зла мы ни впали, судья души нашей не истребляется, но остается неподкупным, и никто прямо не скажет, что неправда есть добро, но выдумывает предлоги и употребляет все меры, чтобы, по крайней мере, словами оправдать себя. Но оправдание от совести получить он не может. Между нами и красноречие, и подкупность правителей, и множество льстецов могут помрачить истину, но внутри, в совести, нет ничего такого. Нет льстецов, нет денег для подкупа судьи. Этот судья внедрен в нас Богом от природы, а то, что от Бога, не может терпеть ничего такого. 4. Напротив, и неприятные сны, и призраки, и постоянные воспоминания о сделанном зле возмущают тогда покой наш. Например, присвоил ли кто-нибудь неправедно дом другого, тогда страдает не только лишившийся, но и присвоивший, если он уверен в будущем суде. Если он уверен в этом, то сильно скорбит и плачет. Если же не верит в будущее, то и тогда стыдится и краснеет. Впрочем, нет человека, который не боялся бы суда, будет ли он язычник или иудей, или еретик. Если он не думает о будущем, то боится и трепещет за здешнее, чтобы не испытывать несчастья в деньгах или в детях, или в домашних, или в душе, потому что много подобного посылает Бог. Так как учение о воскресении не может образумить всех, то Бог еще здесь дает и являет нам много знаков своего правосудия. Такой-то корыстолюбец не имел детей, такой-то пал на войне. Иной был изувечен, другой потерял сына. Все это он знает и представляет себе, и потому находится в постоянном страхе. Или вы не знаете, как страдают люди несправедливые, и как это неприятно? Если бы даже они и не испытывали ничего такого, то не все ли презирают их? Не все ли ненавидят? Не все ли отворачиваются? Не все ли называют их безумнейшими диких зверей, даже и сами подобные им нечестивцы? Если они осуждают самих себя, то еще более другого, называя его хищником, корыстолюбцем, злодеем. Что же приятного в корыстолюбии? Ничего, кроме того, что увеличивается беспокойство о сохранении богатства. Умножаются заботы и печали. Чем больше кто накопляет богатство, тем сильнейшую наживает себе бессонницу. А что сказать о проклятиях и жалобах обиженных? Что, если случится болезнь? Нет, подлинно нет человека, который бы, находясь в болезни и не имея возможности сделать что-нибудь, не беспокоился и не мучился, хотя бы он был безбожнейшим из всех. Пока мы живем здесь, сладострастная душа чуждается всего прискорбного, а когда наступает ей время разлучиться с телом, тогда великий страх овладевает ею, как бы вступающую в самое преддверие судилища. И разбойники, пока остаются в темнице, живут без страха, а когда приведут их к самой завесе на место суда, тогда они теряются от страха. Действительно. Когда наступит страх смерти, то он, как огонь, пожирает все другое и заставляет душу образумиться и позаботиться о будущем. Ею уже не владеет тогда ни желание богатства, ни страсть корыстолюбия, ни сладострастия. Все это проходит, как облако. Внутренний судья делается чистым, и объявшая душу скорбь смягчает ее ожесточение. Ничто так не препятствует любомудрию, как жизнь в удовольствиях, напротив, скорбь способствует любомудрию. Представь, что будет тогда с корыстолюбцем. Минутное страдание, говорит премудрый, производит забвение утех. Сирах, глава 11, стих 27. Каково ему будет вспомнить об ограбленных им, обиженных, пострадавших от его любостяжания? Каково будет видеть, как другие наслаждаются корыстью, а он сам готовится к принятию казни? Невозможно. Поистине невозможно, чтобы впавший в болезнь не подумал об этом. Часто в таких случаях душа, потерявшись и мучась, содрогается. Какова же, скажи мне, эта мука? Она необходима бывает при всякой болезни. А чего не вытерпит он, увидев, как наказываются другие, как они умирают? И это здесь, а что будет там, невозможно и выразить словами. Какое там будет воздаяние, какие наказания, какие мучения, какие терзания? Потому мы говорим, кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Луки, глава 8, стих 8. Мы часто говорим об этом, не желая говорить об этом часто, но будучи к тому вынуждены. Мы хотели бы, чтобы нам не было необходимости и начинать речь об этом. Если же невозможно не начинать ее, то, по крайней мере, хотели бы малым лечением избавить вас от болезни и возвратить к здоровью. Но когда вы упорствуете в болезни, то было бы низко и жалко оставить лечение, даже было бы жестоко и бесчеловечно. Если врачей, отчаивающихся в исцелении тела, мы просим и говорим им: «Не оставляйте нас, не переставайте употреблять свои меры до самого последнего вздоха», то не тем ли более мы должны побуждать самих себя? Может быть, иной, уже дошедший до самых врат ада и до преддверия самой глубины зол, будет в состоянии опомниться, восстать, укрепиться и получить жизнь вечную? Сколько людей, выслушав увещание 10 раз, не приходят в чувство раскаяния, а потом обращались от одного увещания? Или лучше сказать, не от одного, потому что, хотя они оставались нечувствительными при прежних 10, однако получали от них пользу и потом за раз показали весь плод. Дерево, получив 10 ударов и не упавшее от 10, вдруг все падает от одного, потом нанесенного удара. Но, собственно, не от одного, а от 10 происходит следствие последнего удара. Кто смотрит на корень, тот видит это. А кто смотрит сверху на ствол, тот ничего такого видеть не может. Так и здесь. И врачи часто дают множество лекарств, не принося пользы, а потом кто-нибудь, давший свое лекарство, исправляет все. Но это не есть дело его одного, а также и прежних, уже подействовавших на болезнь. Так и мы. Если не покажем плодов слушания ныне, то покажем после. А что мы покажем их, в этом я совершенно уверен. Невозможно. Поистине невозможно, чтобы осталась бесплодную такая любовь, такая ревность ваша к слушанию, да не будет этого. Но все мы, удостоившиеся слышать заповеди Христовы, да сподобимся вечных благ.